Приветствуем вас, дорогие друзья. Вот как-то сейчас утвердился формат нашей душевной вечери, как диалог с Натальей Александровной Тополовой. Некоторые передачи такие систематически начинаются каким-то словом «поехали» или «однако», а мы тогда «потопали». Так что, Наталья Александровна, приветствуем.
Здравствуйте.
И тематику мы тогда ведь с вами, получается, и определяем, и реализуем. Это не совсем то же самое, что мне брать интервью у какого-то почетного гостя, и не совсем то же самое, чтобы вам, как в предыдущем нашем формате, юноша и девушка, только расспрашивать батюшку, а, скорее всего, та тема, которую мы определяем, интересная для наших слушателей, зрителей, для нас с вами, так, по возможности, приоткрыть в ее посильной для нас глубине, нам на пользу делу. Да, согласны?
Да, план отличный.
Ну, потопали тогда.
Хорошо. Откуда, во-первых, это слово «потопали»?
Ну, Тополова.
Варюшка, я хотела бы предложить тему сегодняшней нашей беседы. Знаю вашу любовь тоже к святителю Феофану Затворнику. Именно так ее обозначить, как что такое духовная жизнь и как на нее настроиться.
Да, это сразу каким-то унынием не повеет на настроившихся на веселую передачу.
Я думаю, что дело духовной жизни на самом деле очень веселое.
А другое дело, вы знаете, чем она подлинней, тем на самом деле становится интересней. И когда ни шатка, ни валка, мы не духовные, живем как умеем, там неинтересно, туда, как сказать, и не тянет. А вот где вдруг появляется родничок по-настоящему духовной жизни, там и оказывается единомышленников, и тех, кто тянется к этому, очень даже много. И в результате действительно вовсе это не выходит скучным, поэтому вполне пригожа тема.
Ну, Варька, вот тогда, пожалуйста, может, объясните нам, как вы видите, или, может быть, как священное, как вообще церковное предание определяет, что же такое все-таки духовная жизнь? То есть это ходить в храм по воскресеньям с таким серьезным благоговейным лицом?
Нет, вот. Ну, вообще, понятие духовности – это вообще очень расширенное до бесконечности такой термин, который ровно ему противоположен бывает. Ну, или как минимум хотя бы достаточно помнить, что духовность бывает и демоническая. Поэтому не всякая духовность – это духовность со знаком плюс.
Поэтому я часто встречаю даже среди современных православных людей мнение о том, что духовная жизнь – это для кого-то другого. Это мы такие очень люди скромные, убогие. Мы духовной жизнью заниматься не можем.
Но это вы меня имеете в виду, потому что мы, когда 10 лет назад начали нашу передачу, то мы ее назвали «Душевные вечери», а не «Духовное слово». Имея в виду то, что мы будем пытаться с молодежью обсуждать какие-то интересные темы, но не претендуем на духовное.
Ну, то есть даже не надо пытаться.
Когда сразу критиковали нас люди, внимательные к происходящему на экране, говорят, а что это такое? Почему вот девушка там сидит, такая была насалочка чудненькая, она, то у нее юбочка коротковата, то в штанишках она придет, в брючках. Что это она? Вот, при батюшке. И разговоры у вас какие-то с шуточками, там, прибауточками. А я говорю, друзья, вы-то очень духовные, и мы, может быть, и не нужны вам. Но у вас есть наверняка какие-нибудь родственники, знакомые, молодежь, которые спросят, а где, собственно, толком там о церковном что-то услышать? Ну так, на нашем уровне. Вы можете сказать, вот душевные вечери.
Но опять получается, что слово «духовность», оно как бы даже какое-то негативное значение имеет. Вы говорите, ну, вы-то духовные, а мы-то душевные. Поэтому у нас девочка в штанишке.
В таком ироническом формате, может быть. А так-то понятно, что цели-то духовные, если мы цели...
Ну, а что же такое духовные цели? Что такое
духовная жизнь? Это, конечно, приобщение к Божьей благодати. В общем, как цель человеческой жизни, обожение, стяжание Божьей благодати, как Серафим Саровский говорил, или как Силуан Афонский, познание, да познают все народы тебя, Господи, Духом Твоим Святым. То есть, понятно, это дело, которое требует не только человеческих усилий, но и Божьего встречного произволения. Господь идет к человечеству своими божественными энергиями, своей благодатью, действующими в таинствах Матери Церкви, действующими в сердце сокрушенном и смиренном, действующими через святых. И приобщение к ней, устроение себя, своей жизни проницаемым для этой благодати и составляет, в общем-то, содержание духовной жизни. Духовная жизнь – это движение навстречу Божьей благодати.
Ну, допустим, я такой молодец, да, я как бы Очень стараюсь. Я читаю утренние, даже вечерние правила. Может быть, даже не Серафима Саровского, а даже прям по молитвослову, да? Я
там... Саровского трудно читать. Это значит непрестанно молиться.
Ну, предположим.
Некоторые считают, что это три...
Ну, предположим,
наш, три
да. Даже я не лежа это делаю, даже стоя, да? То есть я стараюсь. Я там посещаю службы, участвую в таинствах по мере своих сил. Но каждый из нас знает, что это совершенно не означает, что внутри меня начинается какая-то новая жизнь. Или что это не становится на определенном этапе сначала скучно, вот, и ты думаешь, ну, может быть, это все просто из-за того, что я мало постарался, ты усиливаешь усилия, а ничего не меняется. Все-таки как же сделать так, чтобы внутри тебя ведь эта новая жизнь зародилась какая-то, духовная жизнь?
Вы понимаете, что раз она новая, так она тебе неведомая, поэтому как ты будешь отслеживать то, что тебе еще неведомо, и говорить, вот во мне уже именно она и появляется, ты же ее еще не знаешь. Поэтому удобно здесь
действовать... получается, что лучше ее избегать на всякий случай, потому что вдруг там что-то плохое
происходит. Лучше действовать апофатически и отступать от того, что духовной жизнью не является, поскольку трудно... идти туда, куда не знаешь, и коррекционировать то, о чем не имеешь понятия, то удобнее действовать апофатически, то есть, как минимум, постепенно отходить от того, что духовной жизнью не является или ей вредит. И если мы, в общем, доверяем путеводительству церкви, как все-таки Богом установленному институту спасения, то, в общем, такой более ощутимый наш труд – это как раз... катарсис – это отчуждение от того, что явно духовной жизни мешает. И это, как правило, набор нашего греховных пристрастий, набор страстных наших пленений, набор грехов, другими словами, которые, очевидно, лежат средостением, препятствием на пути к жизни новой.
Ну, то есть, понятно, ты должен для этой новой жизни сначала расчистить место, так сказать, да? Сделать это возможным. Но ведь очень многие сейчас есть люди, которые действительно живут настоящей православной христианской жизнью, в венчанном браке, вот, которые действительно верные чады церкви, то есть все необходимое такое, они исполняют, регулярно исповедуются, регулярно совершают какие-то свои такие небольшие победы над сквернословием, например, да? Ну, такие уже. То есть, но ведь этим людям действительно часто бывает скучно, вот. И они, наверное, уже приготовили место для духовной жизни.
Есть такой баланс. Конечно, всякое излишество от лукавого. И путь православия, тем более путь духовный, если мы так о нем сейчас говорим, он предполагает замечательный баланс. Он царственную середину, а не крайность. Причем баланс между высотой духовной жизни и устроением души, мирным, благодушным, смиренным. Поэтому говорит о духовном апостол Павел, что великое стяжание, великое богатство, духовное богатство – это благочестие с благодушием. Не просто набор каких-то джентльменский набор признаков высокой твоей религиозности. Это ты должен делать, это ты делать, вот вы сейчас перечисляли. А внутри у тебя, как вы говорите, скучно, а то и пусто, а то и злобно, и неприязненно.
Того, скучно,
и есть вот такие вот люди, которые в связи с своим исключительным благочестием внешним исполнены такой немирности, такой враждебности, такой досады.
Но бывает, что наоборот, они такие очень ласковые, размягченные.
Так нет, ну тогда о чем и речь идет? Хорошо, если благочестие совпадает с благодушием, сбалансировано. Но часто бывает, если это благочестие несколько дутое и воспринимается как раз более подтщеславным намерением быть и о себе мыслить высоко, пускай со своими нововоспринятыми понятиями о высоте духовной жизни, то таковы, конечно, увлекаясь этим стяжанием уже нового для него состояния, не столько оказывается в правильном состоянии, сколько, как сказать, оснащенный этими внешними признаками подкрашенного гроба, однако, может быть, обличаем в фарисействе, если у него нет внутренней полноты и радости от всего от того, что он делает. Поэтому вот это движение, кроме того, что к духовной жизни, кроме того, что начинается с неприкрытой правды и очевидного признания за собой бесконечных неисправностей, покаяния, другими словами, при этом должна включать в себя и положительную устремленность к личности Иисуса Христа, должна быть как-то уязвлена, если не скажем уже высокое слово, любовью к нему, то во всяком случае бесконечным доверием того, что именно в нем сияет вся полнота, не только полнота божества телесно, но и истина. А есть путь истинной жизни. Ты прочитал это, если ты к этому склонился, пожалуй, что в нем, а не в ком другом. Это еще не любовь, это еще не значит, что ради него ты способен отречься от многих своих пристрастий и жить ради него. Потому что любовь изгоняет страх, а искренне почитающий Бога уже не согрешает, как говорит апостол. А узнаем мы, что не любим Бога из-за того, что согрешаем. Значит, духовность наша еще самая росточкообразная. Но тем не менее, в ней, кроме того, что мы вооружаемся на борьбу покаянную с тем, что, очевидно, не является духовным, а является либо плотянным, страстным, либо душевным, относящимся к стихиям нашей поврежденной всеми страстями души. Кроме этого, необходима совершенно путеводная звезда, звезда утренняя, восходящая над горизонтом твоего сознания. И это звезда Христос.
Ну, то есть получается, что если мы вдруг зададимся целью какое-то определение духовности все-таки представить, то вот вы его через слово «стремление» определяете. А вот архимандрит, помните, Платон Игуменов в «Нравственном богословии», он говорит, что духовность, ну, нравственность, это устремление человека к Богу с благодарностью. Вот. Ну, то есть, примерно
нет,
то же
это самое. Скорее нравственность. Когда мы сейчас говорим о духовности и ее чистых признаках, то мы должны отделить духовное от недуховного, это раз, от душевного и плотского. Потому что в католицизме и душевные, и даже плотяные движения воспринимаются духовностью в связи с их неумением отделить божественную сущность от божественных энергий, божественных действий. Поэтому первое, мы отделяем духовное от недуховного. Кстати сказать, у меня это было очень удобно, потому что я служил в первой моей профессии исключительно душевному. Театр – это ходячие страсти. Поэтому я четко понимал, сразу входя в церковь, что я вхожу в область абсолютно для меня новую. И все то, что мне знакомо по стихиям страстей человеческих, это ровно не то, что должно быть приобретено в этом совершенно другом сообществе. Итак, первое – духовное от недуховного, а дальше – уже тонкости внутри духовного. Духовность здоровая и духовность поврежденная, потому что не всякий выход в астрал, не всякая медитация, не всякое приобщение к тому, что выше телесно-душевного, есть приобщение к Божьей благодати. Очень часто это как раз там, где человек уже силится представить себя духовным богачом, оказывается, он в крайней нищете, еще им не осознаваем.
Ну, а что же такая духовность, духовная жизнь? Как вот вы это определите?
Я уже начал немножечко
с этим... Вы как-то издалека заходите.
Издалека?
Как-то принято.
Это тесно связано с понятием приобщенности человеческой природы, человеческой личности к Божьей благодати. Это обоженность, это приобщение к ней, это умение ее уже знать, ее искать, ею утешаться, быть для нее проницаемым. Это, то есть это синергия, это обязательно взаимодействие. Духовная жизнь – это праздник жениха и невесты, которые обретают друг друга. Невеста – это человеческая душа. Жених есть благодать Божия. Не только, я не назвал только Христос в данном случае, потому что и Отец, и Сын, и Святой Дух, им всем троим свойственна одна благодать, принадлежащая божественной природе. И вот эта природа есть природа непознаваемая, божественная сущность, и эта природа проявляется как божественное действование. И вот эти божественные действия включают в себя как раз это понятие света божественной славы, который приключается, прилучается человеческая душа. Так что духовная жизнь – это жизнь в Боге, жизнь с Богом, жизнь в благодати, жизнь с благодатью. Это веселье благодатное, это состояние души предрайское, это движение к этому. Оно может быть и из глубины воззвах к Тебе, Господи, из сознания глубины своего падения и поврежденности, и преимущественно проявляется в покаянных слезах и в какой-то готовности потрудиться, как купленный раб, ради того, чтобы оставшиеся краткие дни земной жизни все-таки послужить к стяжанию этой благодати, помилованию. А некоторые уже такие богачи и купцы духовные, они уже, понимаешь ли, и на крест готовы, и мученичество готовы претерпеть по изобилию той благодати, которая веселит их сердце, и об одном только заставляет тужить, а о том, что невозможно всегда пребывать на земле вот в этой благодати. Именно эта сила, именно эта сладость уводит в затвор святителя Феофана, удаляет от людей Арсения Великого, которые говорят: «Люблю я вас очень, но не могу быть одновременно и с Богом, и с людьми». Именно как это так? Вроде бы с Богом. Служи людям, будешь с Богом. Мы говорим по простому ходу нашей нравственных позиций. Но тот, кто вкушает благодать, он уходит на Афон, он уходит туда, где богослужение непрестанное, он уходит туда, где нет разговора с людьми. Феофан Затворник еще при жизни с людьми уже этой благодатью жил. И когда, как настоятель, он еще обязан был о чем-то говорить, что-то, какие-то давать распоряжения, выезжать из обители, то, например, сидя разговаривая с вами, едва переходил разговоры на предметы, не подпитывающие духовную радость, он моментально, может быть, это было даже не вполне учтиво, как занавес опускался на его глазах, и он, человек, понимал, что святителя нет с ним. Тот пребывал в молитве, и разоряющее его единство с Богом обстоятельства не принимал.
И... Ну, Машка, вы так говорите, как будто получается, что духовная жизнь – это все-таки монашеская жизнь.
В общем, да, в высоком смысле этого слова, хотя в этом смысле некоторые супруги лучше, чем монахи. Не потому, что они имеют право, они имеют право иметь детей, в отличие от монахов, которые детей права иметь не имеют. Это Иоанн Златоуст говорит, такое отличие между... И, кстати сказать, не он, не священномученик Иларион в своей книжке о единстве идеала Христова настаивает, не проводит разницы между мирянами и монахами. Иоанн Златоуст блистательно это доказывает. Для кого сказана та заповедь? Для монахов ли или для всех, говорит Христос? А это для кого Христос сказал? Для монахов или для тех, кто следовал за ним? За ним, собственно, никто из монахов-то не следовал было. Иоанн Богослов – девственник, а все остальные – с тещами, и с детьми, и, в общем, со всеми узнаваемыми для мирян реальностями. Поэтому нет никакого его специального христианства для монашества. И в этом смысле и великие святые наставлялись примером двух сестер, когда почувствовали себя в отсутствии наставников: идите, посмотрите, что такое истинная благодать. И вот две сестры, которые живут в миру, замужем обе, ни разу не ссорились, никогда не празднословят, пребывают в покаянии, молитве самому. И для них и благодать Божия всегда веселит их сердце. Всегда они с ней. Каким образом они это достигли? В миру. Поэтому то, что я говорю, действительно двигает человека, но, мне кажется, отдвигает его от мира. Но это отдвижение от мира, стремление жить в миру не по-мирски, оно свойственно и людям, живущим в миру. Посмотреть на служение архиереев. Это же вообще, можно сказать, если человека взяли из монастыря в архиерей, значит, он ушел из монастыря, из монашества. Да нет же. Он вообще стал, конечно, агнцем для всех. Всегда заколаем, всегда терзаемым, всегда труждающимся.
Почему интересно, да, что как только монашество появляется, тут же прям почти сразу появляются именно епископы-монахи. То есть монашество вроде рождается для того, чтобы уйти от мира, но монахи, вернувшиеся в мир для своего служения, появляются практически сразу. То есть они современники святого Пахомия и святого Антония.
Тогда,
то есть
как
архиереи,
им являются в том числе раздаятелями благодатных даров. Но вообще по преимуществу это то, что касается церковного служения. И поэтому благодать Божия им присущая, чувствуется чадами церкви, чуткими. И они понимают, что такое, ну, отличие архиерейской службы или благословения. Да просто словечко ласково, потому что это реальные аккумуляторы этой благодати, которые действуют. И не только определяя пути промысла Божьего, через них совершаемого для церкви, им подвластной, но и в смысле как раз расположения душевного.
Олечка, ну я правильно понимаю, что духовная жизнь – это жизнь, направленная на поиск божественной благодати, на такой как бы поиск приобщения к ней, стремление удержать ее, которая дарует человеку такое актуальное чувство единства с Богом, соответствующие дары, да, такие как, опять же, благодушие, благочестие, веселье сердечное и так далее. Да? Это то, что тот идеал, который каждый христианин все-таки должен всегда перед собой иметь.
Да, поэтому мы и держим перед собой образы Божьи, правильно написанные. Именно не так, как Николай Николаевич Гье, там, или еще, где Христос изображается каким-то измочаленным человечком. Вот. И дискуссия, что вот его же били всю ночь, но он же Бога-человек, он есть источник благодати нашего спасения, он есть сила нашего спасения и свет божества в любом состоянии, в том числе и на кресте. Так что и образы, и церковные песнопения, и образ, и священник, пребывающий среди людей, это все тоже проводники этой Божьей благодати.
То есть получается, что даже в нашей повседневной церковной жизни нам необходимо постоянно следить за тем, чтобы удаляться от какой-то рутины, от забывчивости, о торжественности, особенности вообще.
Святитель Феофан в своих письмах, у него же и книжка такая есть, что такое, что есть духовная жизнь, как на нее настроиться. И он писал для своего времени супер, мне кажется, популярно. То есть очень живенько пишет свои духовные наставления в виде писем девушки. Это вообще, представьте, для египетского святого отца в виде писем девушки опубликовать.
Было бы очень оригинально. Вот.
Ну, это мы бы удивились этому.
Отцы бы его не поняли.
Многие отцы бы сказали, слушайте, вообще помышлять о девушке в затворе. А святитель Феофан всех окормляет, всех. И для современников он еще хотел быть интересным, чтобы его читали. Он минимально требовал цену для книжек, которые он писал, чтобы они распространялись, чтобы с интересом он в своем роде... Кто, ну, мне слово «блогер» не нравится, но он очень активно пытался быть актуальным и читаемым. Так вот, девушка спрашивает, ну, я вот живу, каюсь, вот как вы и говорили, вот, ну, на бал-то мне можно сходить? Почему мне на бал? На балы-то нельзя. Вот, я же тем более иду туда не для того, чтобы там повредиться, а так подвигаться, потанцевать, да. Вот, Феофан Затворник говорит, прекрасно. Это все равно, что говорят кому-то, не ходи в ту избу, там угар. Печку с угаром раньше закрыли, углекислый газ там еще вырабатывается, и вместо кислорода он цепляется в кровь и губит человека. А кто-то скажет, да почему же мне туда не ходить, я же не хочу угореть, я же не собираюсь угореть, я просто пойду. А ясно, что разумный собиратель этой благодати, он не ищет для себя тех мест, где эту благодать он теряет, где он от нее разоряется.
Тоже, наверное, необходимо к этому и добавить также, и, наверное, чтение Евангелия, да, тоже.
Соглашусь совершенно, потому что нельзя не читать Евангелие, если ты христианин. Это ведь Слово Божие. Какие бы ты книжки ни читал, как бы ты ни был оснащен земными знаниями, если у тебя хоть капелька веры есть, ты должен понимать, что чтение Евангелия – это не чтение слова человеческого, но это Слово Божие, обращенное к тебе. Не зря Феофан Затворник, он как раз пребывал в изумлении перед Евангелием. Почему надо читать Евангелие? Потому что на него нельзя писать толкование. Это не предмет, который мы можем, как Сальери говорил, музыку я разъял, как труп, я разъял, как труп музыку разъял. Поверил я алгебру и гармонию. То есть как бы проверил гармонию изнутри теми логическими человеческими схемами, которые в распоряжении нашего разума. Так вот, к Евангелию это неприложимо. Это изумительно, это сверхъестественно. Поэтому не толкование надо писать, а благоговейное размышление, где каждый шаг и каждое слово Господа есть торжественное свидетельство Его божества. И вот, конечно же, открывая так, с таким устроением, как открывал Феофан Затворник, это, конечно, источник благодати и несомненная правда.
Которая, из жизни как раз.
Правда из жизни. Это, опять же, не книжка на коротеньких крылышках, спущенная с неба, как врут, например, протестанты, которые говорят, предание ничего, писание все. Писание все в том смысле, что оно сформировано из недр предания, оно есть одна из форм его, оно есть кристаллизованное в самых лаконичных и бесстрастных словах изложение опыта прямого богообщения апостолов со своим божественным учителем. Поэтому, открывая Евангелие, ты действительно открываешь самый прямой, честный, светлый звук который у тебя в ушах, который пред твоим сердцем, если ты сердце открываешь, и открываешь Евангелие для того, чтобы его слушаться, а не его критиковать, или глумляться в оправданиях твоих, это можно, это скорее о путях Господних, о путях жизни, когда человек размышляет, каким образом пути моей жизни согласуются с волей Божьей. Но это не то же самое, что я что-то должен сомневаться, испытывать, я должен, изумляясь, принимать. Я должен представлять свое сердце для сияния словами Евангелия. И это, конечно, очень важный довод духовной жизни. Для теолога это просто иначе невозможно. Я с первого курса, вы знаете, говорю, одной из первых моих реплик для первокурсников является не читать ежедневные Евангелия для теолога. Это признак профнепригодности. Просто профнепригодность. Это не как вот я, когда творчеством занимался, искусством, я знал, что профнепригодность каждый день не вставать к станку хореографическому, не заниматься вокалом, не заниматься на мили лениво налим, ловили меня ли налимом, не налиня, любви не меня ли мил, молили в туман ли ману, манили меня, не заниматься речью. Это профнепригодность. Ну, кем ты хочешь быть? Ты хочешь сыграть кого? Там Гамлета, Штирлица, кого? В любом случае, ты должен быть организован всесторонне. Если ты, у тебя нет к этому вкуса, то это непригодность. И поражает, что 150 человек на место набираем, когда тогда набирали, и сейчас тоже, когда идут в театральный. А потом, после первого-второго курса, почти 50% отсеиваются как профнепригодные. Они шикарные ребята, они были все красавцы, красавицы, они были все заводные, смешные, веселые, пели, плясали. Но не в этом только дело, а дело по преимуществу в том развитии, которое ежедневно ты ставишь для себя условием своей профессиональности. Mm. Здесь тоже, видите ли, в церковной жизни нельзя быть непрофессионалом. Монахи, вы профессионалы, вы на все службы ходите, а мы не профессионалы.
Не, ну нельзя, как бы, наверное, это делать на черновик тоже, как и все остальное. То есть это же важнейшее дело твоей жизни, да, получается, дело твоего спасения. Если ты будешь здесь небрежен,
поэтому красавец,
то где ты брежен?
Поэтому красавец ты, если у тебя духовник есть. Это очень легко.
Ну, это результате, очень большая
редкость. Вот я чувствую, я сейчас послышу, что я говорю, что вот вы о чем допрашиваете, что вот это нужно, как это все в результате сопрячь, да чтобы это все как-то
выросло. Тем более же все индивидуально, каждый человек отличается
вот
от другого.
Вот поэтому каждому человеку и нужен свой батюшка.
А где же взять столько батюшек?
А где мне взять опытных? Такую песню? Опытных. Ну, не знаю, Господь дает. Вот я одного дня, минут даже не был в церкви без духовника, потому что по немощи своей. Другие, может, сильны, кстати. Или, может, у них есть какое-то особое хранение от Бога, и они как-то ведутся правдиво.
Может быть, они не так еще молятся усердно о духовнике. Может быть, как вы говорите, что если священник желал бы служить ежедневно, то Господь устроит ему так. Вот, а если нет, то...
В общем, Наталья Александровна, мы взяли такую тему духовности, будучи сами не сибко, не сильно духовно, всех запутали, наверное.
Нет, мне кажется, замечательно такое, вообще, мне кажется, такая все-таки тема, как не стать мертвым христианином, она очень
актуальна. Я тоже согласен.
Актуальна, особенно для опытных христиан, скажем так.
Да и мы тоже здесь, знаете, немножко съехали в наших передачах на вроде такое обсуждение бытовое, там про наколки, про еще что-то. А, наверное, неплохо, чтобы мы вот так почаще и святых отцов вспоминали, и так какие-то темы нашего...
Ну, как бы вспомнить высоту и торжественность христианства, которая бывает забыта. Вот. Я хотела еще последнее сказать, что, наверное, только не хватает вот в этих мерах, которые мы перечислили, к оживлению такому, да, внутренней духовной жизни, наверное, какого-то элемента, связанного с любовью к ближним. Да, то есть с деятельным таким служением, может быть, ежедневным небольшим,
пожалуй,
каким-то упражнением таким.
Да, пожалуй. Тот, кто не настроился на служебные отношения к окружающей жизни, к ближним, тоже не может. Ну, мы сейчас будем говорить бесконечно вот эти
отражения. Вот эти три момента, они, мне кажется, могут помочь человеку
обновиться. Литургия, Евангелие, жертвенность, да?
Да, литургия, Евангелие и жертвенность.
Помоги нам, Господи. Благодарны, дорогие друзья, за ваше внимание снисходительное. Будьте здравы, храни вас Господь. До свидания.
До свидания.